Ростислав ждал темноты, но внутри было неожиданно светло. Храм оказался невелик, почти квадратен, с неожиданно высокими сводами. Стены когда-то покрывали глубоко врезанные надписи, но и здесь все было разбито и уничтожено. Справа темнела горизонтальная ниша, такая же ниша, только вертикальная, напоминающая дверь, была там, где у христианских церквей находился алтарь. Возле нее угадывались остатки каких-то изображений, но здесь руки разрушителей поработали особенно тщательно. Капитан подумал, что это чем-то похоже на буддийский храм, и хотел поделиться своими соображениями с Косухиным, но тот внезапно замер, а затем осторожно дернул капитана за рукав, кивая в угол. Ростислав понял, они были в храме не одни. Старик сидел в дальнем углу, расположившись на чем-то напоминающем вытертый ковер или старый халат. На плечи была наброшена то ли шуба странного покроя, то ли опять-таки халат. Голову венчала темная остроконечная шапка. Степа Кашлянов нерешительно произнес: «Здрасте». Человек в остроконечной шапке кивнул, но не поднял головы. Внезапно сзади послышались резкие гортанные голоса. Патрульные взбирались по тропинке. «Эх ты!» – прошептал Степа. «Чего делать-то, чердынька луга?» «Придется выйти», – решил Арцулов. «Останемся, старика прикончат вместе с нами». Косухин затравленно оглянулся. Выходить на верную смерть не хотелось. Но Беляк был прав. Подставлять под пули невинного не следовало. «Вот и погуляли», – вздохнул он. «Нет, отгуляли». Возразить было нечего. Арцулов еще раз окинул взглядом храм. «Если вы верите в Бога Христа или в других богов...» Степа лихорадочно осматривался, соображая, что предпринять. Ниши он приметил сразу, но прикинул, что в них не отсидеться, заметят. И так надо уходить. В том, что его Степана Косухина, комиссара Челкеля и уполномоченного Сиббюро пристрелят при попытке к бегству, старик в остроконечной шапке не виноват. Косухин вздохнул и повернулся к выходу, как вдруг откуда-то сзади послышался негромкий голос. Степа оглянулся. Старик смотрел прямо на них и что-то говорил. Потом поднял тонкую худую руку, словно приглашая остаться. «Пора нам, дедушка!» — вздохнул Косухин. Старик покачал головой, а затем вновь взмахнул рукой, на этот раз резко и повелительно, подзывая поближе. У входа уже слышались голоса. Капитан, решив, что выходить все равно поздно, потянул Степу за рукав шинели. Старик кивнул, и они присели рядом с ним. Почти тут же в храме стало темнее. Двое солдат, держа карабины на изготовку, стояли у входа. Беглецы замерли, стараясь не дышать. Старик оставался абсолютно спокойным, только на тонких серых губах его проступила улыбка. Между тем солдаты бегло осмотрелись. Затем один из них вернулся ко входу и что-то прокричал. Снизу донеслись ответные голоса. «Неужели не заметили?» – поразился Арцеулов. Солдаты принялись осматривать храм. Один заглянул в боковую нишу, ткнув в нее для верности прикладом. Другой остановился в полушаге от застывшего Косухина. Секунду постояв, он крикнул, оглянувшись на своего товарища, пожал плечами и шагнул к выходу. Тот еще минуту потоптался на месте, затем тоже пожал плечами и стал спускаться. Шум шагов замер вдали, послышались голоса, и вновь все стихло. «Фу!» — выдохнул Степа. «Слепые, что ли?» Послышался негромкий смех. Смеялся старик. Кажется, он понимал по-русски. «Дедушка!» — негромко, все еще боясь говорить в полный голос, начал Косухин. «Ты это... чего?» «То есть, кто?» Старик что-то ответил, но слова были совершенно непонятны. Степа с надеждой поглядел на капитана. «Я не знаю китайского», — усмехнулся тот. «Да и на китайца он не похож». Действительно, лицо старика ничуть не походило на раскосые физиономии солдат генерала Мо. Годы наложили свой след. На лбу и под глазами легли глубокие морщины. Непогода и солнце покрыли лицо темным, коричневым загаром. Но было заметно, что в молодости этот человек был красив. «Может, таджик?» — прикинул Арцулов. или перс. Воображение Косухина не шло дальше татарина, но и на татарина этот человек совсем не походил. «Не понимаем мы, дедушка», — вздохнул Степа. Старик взглянул на него с явным сочувствием, словно на больного. Затем вздохнул и достал откуда-то из-под одежды большую круглую чашу. Холодно блеснул металл. Чаша была серебряной, с изображением двух крылатых драконов. Откуда-то появился небольшой глиняный сосуд, напоминающий обыкновенный кухонный горшок, но с длинным горлом. «Чего это он?» — поинтересовался Косухин. Арцулов промолчал, соображая, где он мог видеть подобное изображение. Дракон чем-то походил на рисунок на китайских вазах, но все же был другим. Между тем старик открыл сосуд, налил в чашу, как показалось, обыкновенную воду, совершенно прозрачную и чистую. Степа, облизнув пересохшие губы, подумал, что и в самом деле хлебнул бы глоток другой. Но вдруг замер. Драконы на стенках чаши зашевелились. Косухин хотел протереть глаза, но сообразил, что драконы, конечно, и не думали двигаться. Двигалась вода. Словно в чаше образовался маленький, но сильный водоворот. Появился пузырек, потом другой. Через минуту вода в чаше кипела. Арцулов покачал головой, подумав, что хорошо бы позвать сюда Семена Богораза. Ростиславу с его юнкерским училищем понять подобные вещи было не по плечу. Вода кипела пару минут, затем ее цвет стал меняться. Из прозрачной она постепенно стала розовой, потом красной, а еще через минуту бурой. Пузыри яростно лопались, и Степа вдруг сообразил, что старик держит серебряную чашу в руке. Тот словно услышал его мысли, вновь сочувственно улыбнулся и осторожно поставил чашу на каменный пол. Кипение тут же прекратилось, вода начала медленно светлеть, вновь становясь чистой и прозрачной. Старик удовлетворенно кивнул, поднес чашу к губам и, не торопясь, отхлебнул. Затем худая, покрытая вечным загаром рука, протянула ее Косухину. Тот осторожно подхватил тяжелую серебряную вещь и вновь поразился. Рука не ощутила тепла. «Пить, что ли?» — понял он. «Так ведь... да ладно». Степа решился и сделал глоток. Вода оказалась вкусной и свежей, словно только из колодца, причем совершенно холодная. Осмелев, Косухин вновь отхлебнул, а затем протянул чашу Арцеулову. Тот выпил, не задумываясь, и вернул чашу хозяину. «А ничего», — заметил Степа, — «хотя по здешнему холоду я бы лучше спирту». «Сейчас согреешься, воин». Косухин замер, — говорил старик. Язык был прежний, незнакомый, но теперь Степа разбирал каждое слово. По разом застывшему лицу Арцеулова стало ясно, что он тоже понял сказанное. «Сейчас согреешься», — повторил старик. «Это сома де ви». Степе действительно стало жарко, но не от воды, а от происходящего. «Я думал, мы поймем друг друга и без этого, но вы были слишком невнимательны, как и те, что искали вашей смерти». По бледным губам вновь скользнула улыбка. Несколько секунд все молчали. Наконец Арцулов решился. «Кто вы?» «Я тот, кто послан вас встретить», — чуть помолчав, ответил старик. «Вы не догадались. Вы слишком спешите, воины, и не успеваете даже подумать. Подумайте сейчас». Степе как-то не думалось. На представителя китайской секции Коминтерна старик никак не походил. Арцулов тоже не стал размышлять, и невеселая улыбка старика быстро подсказала ответ. «То есть... нам что, конец?» «Ваш путь закончен. Вы прошли его до последнего шага. Вас сторожат у тропы. Скоро одни поднимутся наверх, и на этот раз будут более внимательны». «И что?» — возмутился Степа. «Неужто ничего нельзя сделать? Ну, спрятаться там...» «Вам незачем прятаться. Вы уже пришли». Арцулов молчал. Спрашивать было не о чем. Он все понял. «А вы всех так встречаете?» — не отставал любопытный Косухин. «Не всех». Издалека со стороны дороги сухо прогремел выстрел. Враги не ушли. Степа между тем напряженно размышлял. Помирать совершенно не хотелось. К тому же старик явно что-то не договаривал. «Вот что, товарищ...» На этот раз дедушка стал товарищем. «Вы бы это... да сказали, чтобы все сразу. А то непонятно что-то».
«И что вам непонятно, Степан?»
На свое имя Косухин не реагировал. Мало ли откуда здесь могут знать комиссара Челкеля. «Все непонятно. Если нам и вправду крышка, так обычно и без таких встречающих обходится. Видел уж, знаю».
«Хорошо, объясню». Старик вздохнул, но без всякого раздражения, словно разговаривал с ребенком. «Вы прошли путь до конца. Но это был не ваш путь, Степан, и не ваш, Ростислав. Вы сбились с дороги, хотя и не по своей воле».
«Ага», — напрягся Степа. «Это значит, мы сюда по ошибке попали».
«Не по ошибке. Это не так легко объяснить. Представьте, что вы плывете по реке. Внезапно начинается буря, вас уносит в море. Подумайте, собирались ли вы еще месяц назад сокрушать покой небес? Приходило ли вам в голову, что такое возможно?»
«Стоп», — мотнул головой Косухин. «Значит, по порядку. Ясное дело, не собирались, но то, что возможно, это уж, извините, видели».
«Вы видели много невозможного. То, что случилось, это и была буря. Ваши пути закончились не так, как должны были, и меня послали вас встретить. Не бойтесь, все страшное уже позади».
Этого говорить не следовало. Даже Арцулов, несмотря на овладевшую им апатию, почувствовал нечто вроде обиды. Степа же буквально вскипел.
«Вот чего, товарищ, за политбеседу спасибо, но я лучше пойду прогуляюсь. Глядишь, перед смертью прихвачу с собой другого третьего. Наслушался я этой поповщины».
Старик покачал головой.
«Вам уже ничего не сделать, Степан. Вам незачем даже ждать пулю. Вот».
Он легко взмахнул рукой, и в то же мгновение вокруг что-то начало меняться. Стало теплее, повеяло весенним ветром, откуда-то донесся легкий запах цветущего сада. Внезапно каменная ниша за спиной у старика засветилась прозрачным, еле заметным светом. Камень, в котором она была вырублена, стал бледнеть, исчезать, превращаясь в золотистый туман.
«Дверь открыта», — бесстрастно произнес старик. «Входите. Многие жаждут, но немногие удостаиваются этого. Вы заслужили. Входите».
Арцулов вспомнил. Он уже видел все это сквозь серебряный перстень, сквозь льющийся из ночной темноты лунный свет.
«Нет», — отрубил Степа. «Спасибочки, но я уж лучше здесь останусь».
Старик махнул ладонью, и все исчезло. Вместо золотистого тумана вновь проступил грубый камень.
«Чего же вы хотите?»
«Понять», — ответил Арцулов. «Вы говорили о пути, который мы должны были пройти. Что вы имели в виду?»
«Не жалейте о нем. Он был не лучше и не хуже, чем у тысяч ваших сверстников. Он никогда не привел бы вас к этой двери».
«Это как?» — вмешался Косухин.
«Все мы, прошу прощения, там будем».
«Не все. Большинству придется много раз проходить путь, прежде чем они заслужат право войти сюда».
Косухин был сбит с толку. Отреагировал капитан.
«И все-таки вы говорили о том, что нам было суждено».
«Хорошо. Хотите знать об этом? Что ж, сейчас вы вспомните то, что должно было произойти. Вспоминайте».
«Это как?» — подумал недоверчивый Степа, но тут перед его глазами ясно встала знакомая картина. Он вместе с другими провожает на Черемховском вокзале отряд повстанцев, направляющийся в восставший Иркутск. Косухин стал вспоминать, кого же отправили на помощь к товарищу Чудову. И вдруг сообразил, в Иркутск уезжал он сам, Степан Косухин. Степа удивился, но вспомнил Иркутск, но не зимний, а теплый, весенний, и апрельские лужи хлюпали под его латанными сапогами. А затем он увидел эшелон, мчащийся через тайгу. Мелькнул перед глазами силуэт Казанского вокзала, а потом он вспомнил себя в новенькой командирской форме, стоящем впереди шеренги таких же молодых командиров. И товарищ Троцкий, пламенный лев революции, вручал орден
но не тот, сданный в особый отдел Сиббюро, а новенький, и на его рукаве краснела широкая нашивка. А дальше воспоминания, ясные и четкие, словно все это действительно происходило, нахлынули разом. Косухин увидел себя в густой толпе, запрудившей главную площадь столицы. Стояла ночь, горели костры, и на душе было горько и тревожно. Он успел заметить у себя в руках большой венок из еловых веток с черно-красными лентами, на которых было что-то написано свежей серебрянкой. Затем перед глазами поплыли совершенно незнакомые картины. Далекий неведомый край, тысячи людей с тачками и лопатами запрудили гигантскую долину. А он, Косухин, в странной, явно буржуйского вида шляпе, что-то объяснял внимательно слушающим людям. Степа услышал свою собственную фразу о каком-то пятилетнем плане, который они должны были выполнить почему-то всенепременно в 3 года, и о товарище Сталине, которому следовало послать телеграмму.